Всем привет! Январь 2020 года, и вы слушаете 83-й выпуск телеком-подкаста Link Me Up. В нашей студии импровизированной сегодня Александр Азимов, или Азимов, извини, я до сих пор не знаю, как правильно.
Да, привет, но правильно Азимов.
Азимов, сетевой эксперт Яндекс. И Евгений Богомазов, сетевой R&D, инженер в команде Radar, кюретор, как правильно, куратор или кюрейтор, Curator Labs. Привет, Евгений. Не, на самом деле не просто коверкают, я ваш рекламный ролик видел, и там говорили «curator». Был очень шокирован таким произношением. Вначале коротко о наших новостях, как обычно. Очень коротко. В скором будущем, даже, возможно, в январе, я Эвокуриот, опубликую пару статей и заметок в рамках цикла ADSM. Автоматизация для самых маленьких. Забавно, что они обе уже припоздали. Одна будет посвящена RESTful API, вторая IPAM системе NetBox. И про то, и про другое, как оказалось, уже все давно написано и сказано, но вы от них уже никуда не денетесь. А еще из обновлений у нас появился новый тип подкастов, новый цикл. Мы его назвали LTE, долго думали, как назвать, ничего оригинально не придумали. Long Talk to Expert. Это случайные, не периодические подкасты на технические и глубоко технические темы. Мы их проводим в каких-то произвольных условиях. Это может быть онлайн, офлайн, короткие, длинные. В основном это будут реакции на какие-то резонансные события, новости. И вот пилотный выпуск с Тёмой Говорищенковым из Curator Labs тоже вчера опубликовали, как раз про BGP. Вот, поэтому в целом у нас выстраивается такая череда подкастов. Был до этого выпуск про BGP Security, вот этот LTE, и сегодняшний выпуск, в котором мы немного поспорим с предыдущим выпуском, расскажем про последние события в этой сфере. Вот. Собственно, сегодня мы говорим про BGP Security с первоклассными профи в этой сфере. И, ребята, передаю вам слово. Расскажите чего-нибудь.
Спасибо. Так, Жень, давай я начну. А ты, да, потом хорошо. Что-нибудь подробно расскажешь, если ты не против. Говоря про BGP, ну, вначале было слово. И, как ни странно, слово получилось из трех букв. Если отматывать на... Вот, на
вначале была салфетка.
Ну, хорошо. Ну, если отматывать время назад и представить себе момент зарождения протокола BGP, то это конец 80-х, энтузиасты, университеты, денег пока еще особо больших, по крайней мере, в телекоме нету. И что ставилось во главу угла, когда протокол создавался? Протокол должен быть гибким и расширяемым. Между прочим, спустя... Получается, сколько? Почти уже 30 лет. И вот, можно сказать, будет скоро ровно 30 лет. Гибкость и расширяемость протокола сохранилась. То есть мы видим все новое расширение над протоколом BGP, который, вообще говоря, уже не так уж связан с исходным предназначением сделать стыки между операторами связи. Что было сделано для BGP Security в момент создания протокола? На самом деле была реализована ровно одна вещь — это защита от циклов. Реализованная достаточно топорно, с проверкой номера автономной системы в атрибуте ISPath. Что было еще сделано? На самом деле ничего. В самом протоколе какие-либо другие механизмы безопасности, защиты от своих кривых рук, от чужих кривых рук, от чужих шальных ручек, которые делают что-то специально, ничего не было реализовано. Почему же в моменте это не создавало проблему? Ну, ответ на самом деле очевидный. В моменте операторов было мало. И они друг друга лично знали. Если что-то происходило плохое, они могли позвонить своему товарищу, сказать: «Рэнди, привет. Ты знаешь, у меня что-то странное с тобой происходит. Посмотри, нет ли проблем у тебя в конфигурации». И условный Рэнди чинил у себя настройки. И это работало. Работало, пока операторов было 10, 20, 50, наверное, даже пока их было 150 или даже 200 продолжало работать, потому что уже не все из них были транзитными.
Но это все еще была сравнительно доверенная такая сфера.
Да, да, да. То есть это была сеть доверия. Но, к сожалению или к счастью, интернет превзошел ожидания своих творцов, если так можно выразиться. И сейчас у нас десятки тысяч автономных систем. С некоторой вероятностью их количество может немножко сократиться, или, по крайней мере, рост может замедлиться в ближайшие несколько лет. И это связано, на самом деле, не с BGP, а с исчерпанием адресного пространства в RIPE. потому что некоторые автономные системы регистрировались ровно для того, чтобы получить айпишники на халяву и их продать потом. Лавочка закрылась, ну, скорее всего, закрылась, там есть еще некоторые нюансы. Но так или иначе, мы в мире, где у нас больше 60 тысяч автономных систем, и, конечно, такую сетью доверия назвать уже невозможно. И отсюда, собственно, и начали всплывать проблемы в BGP. Ну, я не буду проходиться по всем самым известным, вот все уже, наверное, плеш проел этот случай с Ютубом. Единственное, что нужно...
Там обратить... еще до Ютуба, да, была там самая первая проблема, когда там 7007, по-моему, да, с автономкой, когда роутер зарегистрибьютил в BGP там свою внутреннюю таблицу.
Слушай, я уж такого даже не помню. Но для меня, все, знаешь, это вот как бы первым значимым ивентом всегда был Пакистан, потому что...
Да. Да, да.
Потому что Пакистан, особенность самого инцидента было, что с одной стороны YouTube стал недоступен по всему миру. С другой стороны, цель была не в этом. Не было задачи сделать YouTube недоступным везде. Была попытка сделать YouTube недоступным локальным в Пакистане. Но, соответственно, с помощью BGP реализовали политику, что добавили префикс YouTube в null route, а он распространился глобально. И здесь очень важно обратить внимание на следующий момент, который нас преследует и будет преследовать со всеми BGP-инцидентами. Есть сеть, которая сделала какую-то глупость. Она виновата, с этим не поспоришь. Но есть сети, которые распространили аномалию. На самом деле они виноваты не меньше. И это ключевой момент. Потому что можно сколько угодно ругаться на чужие ошибки, но то, что... операторы, которые, по сути, являются фундаментом, эти ошибки распространяют, делая заданные сервисы недоступными. Но здесь как бы оправдание им найти очень сложно. А, Жень, давай ты что-нибудь еще расскажешь про наиболее актуальные инциденты, потому что у тебя лучше всех со статистикой по этим вопросам.
Да, хорошо.
Но Жень, а можно коротко тогда сначала о себе, почему у тебя подробная статистика по таким вопросам?
Да, хорошо. Подробно статистика, потому что моя работа как раз заключается в том, чтобы исследовать аномалии, связанные с BGP-протоколом. Поэтому у нас есть объем данных, на котором можно проводить анализ. Мы видели некоторые интересные аномалии конкретно в этом году, о которых как раз я чуть попозже расскажу. И, собственно, мы их исследовали, получили выводы. Выводы подтвердились, поэтому я хотел бы вас с ними познакомить. Но вначале я хотел бы сказать пару слов еще о самом протоколе. То есть, в чем его суть? Суть в том, чтобы трафик направился к нужному адресату. И, собственно, как Саша уже заметил, изначально интернет был сетью доверия, поэтому никаких проверок нету. И поэтому, кто сказал, что да, у меня есть возможность доставить письмо или трафик или пакет данных до заданного адресата, тот и получал такую возможность. И все остальные отсылали ему, собственно, пакеты с данными. И поэтому, если у кого-то произошла ошибка, а ошибки могут произойти по множеству разных причин, от несоответствия стандартов, старым прошивкам и всему прочему, до банальных ошибок, которые можно допустить в конфигурациях, потому что конфигурации разрастаются, и до забытия об автоматизации, и вследствие чего у вас будут outdated конфигурации, которые когда-нибудь могут выстрелить. И с этим мы еще столкнемся.
А вот последняя история, как раз про которую была в подкасте, с Notion, который там дезагрегировал сети чужие.
Вот ровно к этому мы и вернемся. Что из-за того, что где-то были забыты фильтры, те маршруты, которые не должен был увидеть мир, мир увидел. И это привело к печальным последствиям. Так вот, из-за того, что интернет — это сеть доверия, то если кто-то совершил эту ошибку, то он может быть новым адресатом, к которому эти пакеты будут перенаправляться. То есть, по сути, на самом деле, почти все BGP-шные аномалии — это перенаправление трафика от законного владельца куда-то в третью сторону. И вы потом с этим трафиком можете делать все, что угодно. От его прослушивания до просто потери или невозможности его обработать. И поэтому, в принципе, и все префиксные хаджеки и лики основаны ровно на том, что трафик начинает течь не в ту сторону. И одним из ярких примеров можно привести случай, который произошел в апреле этого года, когда белорус... некий маленький провайдер протек между своими двумя транзитными операторами. Казалось бы, что такого? Но были задеты крупные контент-провайдеры российские, например, Яндекс. И, как уже Саша заметил, проблемы бы не было, если бы эта ошибка не распространилась дальше. Но проблема в том, что у нас до сих пор с фильтрами на границе все очень плохо. И поэтому другие крупные игроки, например, Мегафон, могут такие плохие маршруты принять. В результате чего часть трафика, а это сотни гигабит, могли потечь через этого провайдера, который не выдержал нагрузки и лег. В результате чего наблюдался даунтайм. Казалось бы, проблеме уже 15-20 лет, но все еще маленькая ошибка у маленького провайдера может вывести из строя крупный контент. Собственно, из-за этого это не нравится никому. И сегодня мы постараемся разобраться, а что же с этим можно сделать, и что с этим делается, и как мы пытаемся помочь в решении этой проблемы.
И что нельзя с этим делать тоже.
Да, и что нельзя сделать тоже. Женя, а еще вот пока не начали, собственно, про конкретный случай, расскажи немножко про радар, что это вообще такое, как эта система работает. Потому что, ну, мы тебе представили, да, как эксперта по радар в Curator Labs, вот, а не все знают, что это за система.
Да, мне тоже очень интересно послушать.
Хорошо. Радар — это сторонний проект, который развился из-за внутренних потребностей компании Curator. То есть изначально задачей было построение Unicast-сети. Для того, чтобы построить Unicast-сеть, нужно знать наилучшее расположение точек присутствия для площадок фильтрации трафика. То есть, чтобы мы более-менее равномерно могли покрыть регионы для равномерной закупки оборудования и чтобы могли справиться с тем трафиком, который может потечь из этого региона. Собственно, для этого нужно знать, как трафик движется внутри региона и иметь наиболее полную статистику по всем BGP-шным маршрутам. Как это можно сделать? С BGP-шными маршрутами есть одна особенность. Вы не можете видеть их изменения или то, как будет течь ваш трафик изнутри. Вам нужны точки наблюдения по всему миру. В результате чего мы пришли к заключению, что если предоставить инструменты для наших пользователей, то мы можем договориться, чтобы нам давали дампы этих BGP-шных маршрутов из различных источников. Тем самым мы получили бы более-менее полное покрытие и могли бы сказать, как трафик течет в конкретную точку из почти любой страны. В результате чего, в принципе, мы достигли данной цели и имеем наибольшее количество данных по сравнению с открытыми источниками. Но стоит заметить, что открытые источники не отстают, и RIS, то есть райповский коллектор открытых данных, который занимается примерно тем же самым, растет семимильными шагами. И, в принципе, если вам интересно стать, что позволяет делать эти данные? Если у вас есть эти данные, то вы можете исследовать, как менялись маршруты и как тек трафик в определенный момент времени. Собственно, если у вас возникла какая-то проблема, то вы можете отследить этот момент в прошлом, посмотреть на эти маршруты и понять, а в чем же именно была проблема, если она была связана с BGP. И вот как раз данные открытые коллекторы позволяют эти маршруты проанализировать и понять, что конкретно эта проблема была связана именно с BGP, к примеру. Ну и, собственно, радар представляет совокупность инструментов, которая облегчает такую аналитику, им предоставляем сводную информацию о всех типичных BGP-шных проблемах для любого нашего пользователя, который подписывается зарегистрироваться на сайте. И мы уже дадим агрегированную информацию по дням и еще набор инструментов, то есть текущие маршруты и все прочее. Ну, то есть это просто BGP-шный тулкит для операторов, которые хотят знать, как трафик течет к ним.
Ага, а информацию вы как пьете? Вам операторы ее по BGP отдают или как?
Да, мы договариваемся с различными точками, и они отдают нам полную таблицу маршрутов через установление BGP-шной сессии с нами. То есть у нас есть коллектор, который собирает вот эти все таблицы из различных источников, после чего их анализирует и выдает, собственно, информацию об аномалиях или просто информацию о маршрутах текущих.
Окей. Окей. Ну, выглядит, да, выглядит клево. А, ну, давай, наверное, к инцидентам.
Так вот, вот.
Один ты упомянул про белорусского опера, да, а что там еще было значимое там за последний год-два?
Ну, за последний год как раз из интересного были истории с оптимайзерами. То есть, и вот эта история с оптимайзером показала, что не так все легко со статистикой по BGP-шным инцидентам, которые приводили в прошлых подкастах и так далее. Потому что возникает ряд проблем. Что значит ситуация с оптимайзером? На самом деле в BGP не то, что все плохо с безопасностью, а вы можете взять и изменить практически все, что угодно в маршруте, который вы получаете. Вы можете изменить префикс, который вы анонсируете. Вы можете изменить путь. Вы можете настроить любое комьюнити. Все что угодно.
Но это гибкость же, это же хорошо.
Это гибкость, с одной стороны. Но с другой стороны, в руках злоумышленника, а к сожалению, при кривых настройках гораздо чаще, в разы чаще, это может привести к определенным проблемам. И что же произошло? Помимо того, что давно известно ряд атак, которые оперируют только с самим префиксом, то есть вы можете проанонсировать сам префикс от себя. Наверное, нужно сделать шаг в сторону и по-быстрому рассказать о выборе наилучшего маршрута. То есть, в принципе, зачем, ну, как определяется, куда будет отсылаться пакет? Во-первых, смотрятся маршруты до конкретного префикса. И выбирается маршрут. Если есть несколько альтернатив, то выбирается маршрут до наиболее длинного префикса. То есть до наиболее
точного... Подожди, подожди. Все-таки не для наиболее длинного префикса. Ты хочешь, наверное, сказать все-таки для мост-специфика?
Да, для мост-специфика, ну то есть для наиболее точной подсети, которая имеет наибольшую длину маски.
Угу.
Вот. С другой стороны... Если есть несколько маршрутов для данного наиболее длинного префикса, то смотрится на такой параметр, как количество операторов, через которые прошел маршрут. Или по-другому длина S-Pass.
Не, Жень, подожди, я тебя все-таки снова прерву. Давай. Все-таки второе, на что смотрится, это смотрится local pref. И это та единственная настройка, которая обычно у операторов настроена корректно. То есть local pref — это нетранзитивный атрибут, который вставляется на границе и, по сути своей, отражает деньги. Это не RTT, это не там, расстояние, это деньги. А local pref — это приоритет. Мы шлем трафик туда, где нам заплатят деньги, или где мы меньше заплатим. Это уже, соответственно, ниже приоритет. Отсюда, кстати, и вытекает большинство проблем с распространением аномалий, потому что большой оператор, получая гадость, ну, там, неважно, аномальный маршрут от своего клиента, может оказаться, что этот маршрут для него будет более предпочтителен, чем маршрут, который он получает корректный. Потому что он думает, что он отправит туда 100 гигабит, и ему там заплатят. Нет, ему там не заплатят, но он об этом не знает. Это возвращаясь к тому примеру про инцидент в прошлой весной, когда Мегафон получил от своего клиента маршруты, которые много в тысячи префиксов, включая префиксы Яндекса, и радостно попытался туда отправить трафик. Извини, что прервал.
Да не, я согласен, потому что этот local pref является как раз основной причиной практически всех раутликов. Потому что, ну, то есть это действительно важно. Так вот, после local pref идет длина S-Pass, то есть количество операторов, которые участвуют в маршруте. И, в принципе, для объяснения сегодняшних аномалий этого достаточно. Ну, то есть, на самом деле, процесс продолжается гораздо дальше, что отображает его гибкость, но для наших целей это уже будет не нужно. Так вот, и известных проблем, о которых все, ну, которые были уже на слуху довольно-таки давно, это то, что если через вас проходит префикс, и вы проанонсируете мост-специфик префикс, то вы получите маршрут, потому что при конфликте играет longest prefix match, то есть трафик будет течь через этот most specific. Понятно. С другой стороны, у нас есть банально проверки на то, что данная автономная система имеет право анонсировать этот префикс. Проблема в том, что эта проверка тоже обходится путем добавления нужного номера автономной системы в конец пути.
Не, подожди, подожди, давай расскажем, расскажем про API потом. Давай сначала расскажем про базу.
Просто, что есть простые проблемы, и вот как раз проблема в том, что можно подменять весь путь. То есть, что делали оптимайзеры? Оптимайзеры, которые случились и в апреле, и в начале этого лета, как раз в случае с Cloudflare, и в конце ноября, они просто брали валидный путь из другого маршрута и анонсировали с ним most specific prefix. Очень простая атака в том плане, в плане исполнения. В результате чего, из-за того, что путь валидный, то любые фильтры, которые стояли на данном, которые фильтровали по пути, не срабатывали, и все проверки могли быть пройдены. А из-за того, что анонсировался most specific, то весь трафик заворачивался на того оператора, который этот маршрут проанонсировал.
Женя, я опять буду протестовать.
Хорошо. Можешь дополнить.
Дьявол в деталях, но здесь слишком много дьявола. Смотри, то есть, как оно происходило, на мой взгляд. Соответственно, ну, поскольку уже был подкаст про оптимизацию в BGP, ну, то есть желание операторов, которые ставят себе Notion и подобные девайсы, она понятна. Мы хотим оптимально отправлять исходящий трафик. Они, эти устройства не предназначены для балансировки входящего трафика, они предназначены исключительно для управления исходящим трафиком. И они это делают, не используя какие-то там хитрые механизмы, там, MPLS, трафик инжиниринг. Нет, зачем мы будем инжектить прямо в BGP-шную таблицу most specific, и таким образом управлять, куда трафик потечет. Причем они делают это с полным путем, как это Женя описал, чтобы никакие фильтры внутри автономной системы не возбуждались. То, что оно потом, когда фильтры окончательно разломались, потекло наверх и достигло, как в случае Cloudflare, Verizon. Ну, тут мы, собственно, возвращаемся к тому же вопросу, который у нас был весной в России к Мегафону. Почему вы принимаете маршруты, которых там быть не должно? Потому что на этом уровне нам пофигу на ISPAS. Стандартным подходом к построению фильтров до сих пор являются ISSET. ISSET — это очень простой механизм, который появился первым, как реакция на кривые руки. То есть это нельзя назвать даже как бы security, это скорее, ну, не знаю, как контроль, как самозащита и между операторами связи. То есть есть автономная система, это объект. Набор автономных систем — это ISSET. Соответственно, вышестоящий оператор, по идее, всегда должен на стыках со своими клиентами применять фильтры на основе ISSET. То есть он берет ISSET, превращает его обратно в автономные системы. Автономные системы превращают в префиксы, матча их на раут-объекты. После этого у него получается префикс-лист. Префикс-лист — это префикс-лист, там нет номеров автономных систем. И он, собственно, применяет этот префикс-лист на стык с нижестоящими операторами по условию. Если есть матч внутри префикс-листа, префикс проходит. Если нет мэтча, префикс не проходит. Такой базовый механизм, безусловно, можно обойти. То есть если там есть целый набор нюансов, в каких случаях он оказывается неэффективен. Но в случае с... Самые большие инциденты возникают в тех местах, где этих фильтров вообще не оказывается. То есть первая причина самых больших проблем — это не плохие фильтры, а отсутствие фильтров. Потому что фильтры сами по себе — это не обязательная часть конфигурации BGP. Гибкость. Плюсы есть, но есть и свои минусы, очевидно. То есть можно настроить фильтры, а можно их не настраивать. Никто этого не запрещает. Была драфт, не драфт уже, RFC, я уже номер сейчас не вспомню, который постулировал, что если нет фильтров, то не должно не должны отправляться маршруты, но насколько он имплементирован и где имплементирован, мне, к сожалению, данных нет. Но возвращаясь к вопросам про BGP-оптимизацию, то есть, по сути, у нас возникает ситуация. В базовом предположении BGP его создатели предполагали, что префикс анонсируется тем, кому он принадлежит. Как можно видеть в случае BGP-оптимизаторов, они инжектят маршруты, которые не являются, собственно, источником адресного пространства. Они пытаются оптимизировать исходящий трафик и создают маршруты, которых на самом деле не существует. И на самом деле они в этом не одиноки. Такие инциденты были похожие, по крайней мере. И связаны они были с несколько другой причиной. В некоторых странах стала распространяться политика фильтрации контента. Это Россия, и не только Россия. Здесь нельзя назвать Россию чем-то особенным. Фильтрация контента, как мы знаем, есть и в других странах СНГ, есть и в других странах, в том числе есть в странах Европейского Союза. И некоторые операторы решили пойти по пути Пакистана. То есть они начали брать чужие префиксы и заворачивать их в ноль раут. В большинстве случаев без каких-то больших привлечений. Там, кстати, был тоже случай с Cloudflare на Украине пару лет назад, насколько я помню. Там, правда, было больше шума, чем самого инцидента, но факт был фактом. Там Slash24 Cloudflare-овский был утащен попыткой фильтрации. Но интересно другое, что в некоторый момент был еще более опасный тренд, что эти маршруты начали распространять. Причем распространять в данном случае не случайно, а специально. Потому что небольшие операторы решили сделать из фильтрации контента бизнес. Ну, есть же маленькие операторы... Это сам
Ростелеком за сервис, да? Роскомнадзор за сервис?
Ну, Black Hole за сервис. Ну, такой, да, удаленный. То есть, поскольку регулирование распространяется на всех операторов связи, а не все операторы связи с прямыми руками и вообще не очень понимают иногда, что они делают, то фильтрация контента для них тоже оказывается задачей непростой. И они стали приходить к своим вышестоящим операторам. Помоги чем-нибудь. Спокойно. Деньги есть. Ну вот, что осталось. Клади на стол. И в ответ, собственно, шикарное технологическое решение. А оператор связи на своей сети имеет фильтрацию контента. И он анонсирует за блокированное адресное пространство ниже стоящим оператором. Зачем? Причем анонсирует почти так же, как оптимизаторы, мод-специфики, чтобы, собственно, стянуть на себя трафик из ниже стоящих операторов к заблокированному адресному пространству, которое дальше попадает на какие-нибудь, ну, условно, DPI-фильтры, и после этого фильтруется, а ниже стоящий оператор доволен тем, что у него он формально соответствует регулированию, а с другой стороны, ничего на своей сети не делает. То есть вот такая вот забавная вещь. То есть мир изменился. И если вначале источник маршрута это был тот, кому адресное пространство принадлежит, то разные способы оптимизации, фильтрации приводят к тому, что эти правила, к сожалению, меняются. И меняются не в лучшую сторону, делая систему еще менее стабильной и создавая новые точки, где могут возникать проблемы. То есть BGP-оптимизаторы в данном случае имели эффект, потому что они это делают массово и для всех префиксов, поэтому эти инциденты, ну, особенно для тех, где много контента. А то, как годами всякая мелочь, там, 32 и более мелкие префиксы, они распространялись по, там, в том числе, Рунету, это была прям постоянная системная боль.
Так, а до того, как мы перейдем к списку возможных решений сегодня, может, все-таки список инцидентов последних пройдемся по нему?
Да. К сожалению, Cloudflare, мы еще вернемся, когда будем рассказывать про RPKI. Женя, расскажи что-нибудь еще яркое.
Ну, в принципе, было большое количество проблем, которые творились в латинском регионе, которые по понятным причинам там все еще растет рынок быстрыми темпами. Появляются новые операторы, которые не, ну, быстро знакомятся с BGP, а проблема в том, что у нас до сих пор нету легких, простых руководств, а точнее простых способов быстрой и правильной конфигурации. и из-за чего происходит большое количество ошибок. И поэтому из-за того, что там продолжают появляться операторы, этот регион, по нашей статистике, ответственен где-то за половину, если не больше, всех инцидентов. В принципе, из больших они все более-менее подходят под стандартное описание, то есть это либо хайджек, либо раутлик, и вот как в примере с Яндексом и Мегафоном. Просто в этом году был тренд на оптимизаторы, которые творили интересную с точки зрения аналитики вещи, которые было интересно исследовать, потому что, ну, мы к этому еще вернемся, но проблема этих оптимизаторов в том, что из-за того, что они анонсируют мод-специфики с валидным путем, очень тяжело найти виновника. То есть у тебя в маршрутах, которые ты анализируешь, вроде бы все отображается вполне себе корректно. И поэтому понять сразу, что там происходит, довольно-таки тяжело. И именно поэтому я хотел бы сделать вот как раз акцент на том, что в этом году прям несколько кейсов, которые были связаны именно с ними. И там есть некоторые дополнительные...
А вот техническая история с чайной телеком.
Ну вот ты про СВИС, ну вот в общем европейских операторов, отправившихся гулять через Китай?
Ну, да, вот про тот хайп, что там китайцы решили еще и там трафик всего мира прослушивать.
Здесь история такая, она забавная. И, кстати, она весьма показательна. Китай, как вы знаете, достаточно большая страна с большой экономикой. И там есть, ну, по сути, два оператора. China Telecom, China Unicom. Рынок телекома весьма-весьма зарегулированный. Думаю, никому не нужно. Ну, может быть, кому-то интересно подробно послушать про там ценообразование на этом рынке и сколько стоит мегабит. Это очень интересно. Это может казаться интересно, но сегодня мы про другое. China Telecom и China Unicom — это большие операторы связи. И поскольку рынок очень закрытый, там выстроились очень специфические отношения с другими TR-1-операторами. China Telecom не является TR-1-оператором. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, TR-1 — это оператор, который, ну, считается, что не покупает ни у кого трафик. Он или продает трафик, или обменивается им бесплатно. То есть это большие, или точнее гигантские, транснациональные операторы. Level 3, NTT... Verizon тот же самый, Sprint, ну, их на самом деле в районе десятка, Теле. А China Telecom таким не является, но имеет очень много трафика, и операторы пытаются как-то с ним дружить. При этом пытаются одновременно с ним продавать ему трафик. И поэтому China Telecom у кого-то покупает трафик. Обычно это происходит на западном побережье США. То есть локально в Азии ни у кого не покупает трафик. Это их такая принципиальная позиция. А с кем-то пирится. При этом внутри Китая как такового рынка операторов связи не существует. То есть там нету тысячи автономных систем. Там их десяток. Ну, я не помню, сколько там. Ну, в общем, их очень мало. А транзитных, вот, собственно, China Telecom и China Unicom. То есть внутри региона BGP-шных аномалий практически не существует. При этом косвенный результат. У China Telecom практически отсутствуют фильтры. Ну, так же, как вот мы обсуждали, у Verizon было, так же было, как у Мегафона. Ну, фильтров нет, но им внутри они особо не нужны, они их не строили. Но здесь получается обратная связь. У них очень много стыков с другими операторами связи. И если кто-нибудь случайно что-нибудь проанонсирует China Telecom криво, то гарантированно это распространится практически повсюду. Потому что, как я уже сказал, China Telecom имеет пиринговые стыки с частью TR-1 операторов. Связи должны иметь префикс-фильтры на стыках с клиентами. И нет никаких договоренностей о том, чтобы они имели префикс-фильтры на пиринговых стыках. Это практически, на самом деле, невозможно сделать, потому что есть очень много нюансов, почему некоторых префиксов может не быть на уровне ассетов или подобных проблем. До сих пор некоторые операторы подключаются друг к другу на основе письма с печатью или чего-либо подобного. А как следствие, China Telecom достаточно часто участвует в больших инцидентах. Раньше пальму первенства она делилась с Halcon Electric, но после, можно назвать это публичным поруганием, потому что Halcon Electric светился уже очень часто, Halcon Electric зачинил свои фильтры, и на данном этапе самым крупным оператором системно не имеющим фильтром, остался China Telecom. И при этом, в отличие от Hurricane Electric, когда на него начали давить его клиенты со словами типа, а что вообще у вас тут происходит, почему у вас такой бардак, мы уйдем кому-нибудь еще, то в случае China Telecom такого давления со стороны клиентов фактически нет. И как следствие, сколько я не общался там с разными людьми, в том числе с China Telecom, способа убедить их ног, что нужно построить аккуратные фильтры, пока не нашлось. То есть это такая вот аномалия, которая, если в нее что-то неправильно сделать, она радостно начинает это мультиплицировать. То есть говорить о том, что China Telecom похищает чужой трафик, нельзя, потому что China Telecom во всех этих аномалиях не выступает источником аномалии. China Telecom выступает распространителем аномалии. Винить China Telecom можно, но вот эту, если так даже можно выразиться, истерию на тему того, что China Telecom прослушивает телефоны и гоняет через себя трафик, ну, я бы сказал, что поддержать невозможно, потому что за этим утверждением на самом деле корректных данных нет. Если посмотреть на эти данные внимательно, то это не от злого умысла, а от непонимания или от ненастройки, по крайней мере, фильтров на своей сети.
Окей. А вот последняя история еще была с Ростелекомом, когда проскакивало в чатике Еноры, что Ростелек анонсировал как раз мор-специфики в свой клиентский конус, видимо, для того, чтобы либо больше трафика собрать, либо что-то еще. То есть понятно, что вряд ли это BGP-оптимайзер, да, но получается, крупные операторы в такие игры играют, чтобы там больше денег с клиентов взять или как?
Или это тоже какие-то недосмотры? Нет, я в это тоже не поверю. Скорее, я бы, опять же, среди нас здесь вроде бы никого нету, кто представляет Ростелеком, тем более, кто имеет право за них говорить. Мое предположение, что если посмотреть на там, последние, наверное, 5-6 лет динамики Ростелекома, Ростелеком очень много покупал мелких операторов связи. И на самом деле вот то, что делает Noxion, многие делали на коленке. Такой вот простой трафик-инжиниринг, когда ты статическими маршрутами на граничном маршрутизаторе прописываешь, что вот этот, через этот префикс ходи туда-то. При вот этих поглощениях, видимо, возникают ошибки, когда эти статические маршруты начинают редистрибьютиться в BGP. И это отчасти объясняет, почему их еще не так много. То есть это вот какие-то статические настройки, которые кто-то где-то сделал, и которые вот как-то так вот подтягиваются и начинают аномально распространяться. Здесь, конечно, вопросы к Ростелекому и насколько их сеть управляема, но, к сожалению, я не уверен, что кто-то может здесь четко ответить. Есть признаки, что там возникают проблемы. Но будем надеяться, что как бы процесс сойдется, и аномалий, в которых Ростелеком выступает источником, будет меньше.
Правильно. А Ростелекоме либо хорошо, либо никак.
Ну да.
Ну...
Засмеялся.
Ну да, это как-то... Все-таки отрицать то, что Ростелеком — это значимая часть Рунета, глупо. Поэтому способность Ростелекома все-таки для нас всех важна. Как бы мы ни относились к его политике поглощения небольших операторов.
Окей. Так, ну давай тогда переходить к вопросам, кто виноват и что делать, про защиту, какая она бывает.
Ну... Я уже начал рассказывать про, собственно, базовые фильтры и про то, где они применимы и неприменимы. Жень, может, что-то хочешь добавить?
Да, я хотел бы сейчас очень быстро добавить по поводу еще проблем. То есть, во-первых, по поводу China Telecom, такая ситуация, в которой они обвиняются в том, что похищают трафик, происходит чуть ли не каждый год. И в прошлом или позапрошлом году было исследование, которое как раз показывало, что, во-первых, даже несмотря на то, что возникает много маршрутов, которые проходят через China Telecom, которые не должны через нее проходить, объем трафика, который на самом деле через нее идут, довольно-таки минимален. И во всех случаях, да, действительно, она не создает проблему, а просто у нее плохо и до сих пор плохо настроены фильтры, в результате чего она позволяет своим клиентам анонсировать через себя плохие маршруты. И еще, на самом деле, по поводу проблем, очень быстро, за этот, точнее, за предыдущий и за предыдущий год начали возникать академические работы по поводу того, как можно использовать изменение пути наподобие оптимайзера для того, чтобы делать трафик-инжиниринг не внутри для своего исходящего трафика, а снаружи. То есть делать балансировку трафика либо переполнение трафика у других операторов. То есть даже в академических работах начали использовать этот прием, а именно изменение пути, для того, чтобы ломать интернет еще вовне. То есть это с одной стороны забавно, с другой стороны это пугает. Вот. И на самом деле есть еще одна возможность для изменения пути. И скорее вот это как раз, наверное, будет плавный переход к тому, что делать. Это то, что иногда изменение пути такого типа, что вы анонсируете не нормальный маршрут, а скрафченный или поддельный, может служить в качестве защиты. Как Саша уже говорил в самом начале, есть в BGP встроена защита, а именно loop protection. И, собственно, если вы видите, что какой-то третий оператор начинает течь маршрутами, то вы можете добавить этого оператора в начале пути. Тем самым анонсы до него доходить не будет, и тем самым вы защитите свой трафик. То есть это как раз яркий пример того, что этот механизм может использоваться не только во вред, но и во благо. Но его все равно нужно очень аккуратно применять. И, наверное, можно начинать плавно переходить к тому, что же можно сделать. И в итоге, на самом деле, любая проблема с BGP состоит из трех частей. Во-первых, мы не хотим, чтобы проблема возникала. То есть мы хотим максимально эту проблему предотвратить различными способами. Это фильтры, это настройки в регистраторах и все прочее. Второе, это мы хотим на самом деле, если проблема возникла, ее как можно быстрее найти и найти виновника. А зачем найти виновника? Потому что если у вас есть проблема и вы ее обнаружили, то вы хотите ее решить. Это третья часть. И на самом деле мы поговорим о том, что можно сделать на каждом из этапов. На этапе предотвращения, на этапе мониторинга и что в принципе можно с этими проблемами сделать. Потому что у нас довольно-таки часто возникает вопрос, а что-нибудь можно сделать, кроме написания писем и ожидания. И начнем, наверное, все-таки с предотвращения. А именно, давайте очень быстро поговорим о том, как фильтры могут быть настроены у операторов. Саша уже рассказал о том, что наиболее частой методикой является построение фильтров на базе ISSET-ов. То есть транзитный оператор берет ISSET-ы, их транзитивно разворачивает, получает список автономов, который входит в его Customer Con, берет список префиксов, навешивает на них вайтлисты и все остальные маршруты блокируют. Из-за чего операторы, которые являются его клиентами, вынуждены идти в регистраторы и добавлять данные объекты в используемые регистраторы. После чего они могут благополучно о них забыть. В принципе, это основная причина того, что информация в различных базах данных, типа RIP, LACNIC и всего прочего, является outdated. То есть вы один раз настроили данные маршруты для того, чтобы ваш трафик мог течь через транзит, и про это забыли.
А задача оператора, получается, на периодической основе чекать эти данные и обновлять свои префикс-листы?
Да, то есть, когда у вас появляется новый маршрут, ваша задача не защититься от какой-то третьей стороны, а просто, чтобы ваш трафик тек через всех операторов. И поэтому это вас вынуждает добавляйте новые ваши префиксы, которые вы купили или арендовали, или что-то еще в данной базе данных. Есть другой подход, который имеет прямо противоположный смысл и направлен на то, чтобы защитить свои префиксы от того, чтобы их не мог проанонсировать никто другой.
Подожди, Жень, я тут немножко добавлю про, собственно, мы еще раз повторили про ISSET-ы. Я хочу обратить внимание на то, как они, модель их использования, она очень забавная. То есть как маленький оператор подключается к большому оператору. И предположим, что они все делают правильно и честно. Маленький оператор, ну, уже подписав контракт, конечно же, говорит, вот моя автономная система. Или там, если он еще и транзит какой-то предоставляет, вот мой ISSET. Большой оператор добавляет в свой ISSET, собственно, маленького. И все, они могут работать. Что происходит, когда маленький оператор отключается, там, решает изменить свою политику маршрутизации, что угодно? Вы думаете, кто-нибудь чистит свои сеты? Нет, конечно. То есть на самом деле вот фильтры имеют тенденцию к постепенной деградации. Ровно потому, что туда только добавляют. Они медленно, инкрементально растут. И получаются достаточно дурацкие ситуации, когда небольшой оператор в результате еще там, может быть, ошибки или еще что-то, чего-то, получает сет в сотни тысяч префиксов. Чуть ли не целые страны может собой закрывать, хотя на самом деле анонсирует он не больше пары десятков префиксов. Тем самым это значительно снижает эффективность фильтров. Есть операторы, которые, когда к ним клиент подключается и начинает в его сете оказываться сотни тысяч префиксов, они его начинает спрашивать, а что это у тебя такое? Ты анонсируешь 10 префиксов, а у тебя в списке 100 тысяч. Мы так не пойдем с тобой. Но таких принципиальных операторов, конечно, не так много. Многие операторы процесс автоматизируют настолько, что просто добавляют в сет и на этом как бы идут дальше. И понятно, что как бы, поскольку это такая пирамида, то ошибка маленького оператора наследуется вышестоящим, наследуется вышестоящим вышестоящего и так далее. То есть это такая инкрементальная деградация. Ну и как следствие это все снижает эффективность фильтрации. Но все равно фильтры нужны. И здесь важно, чтобы их настроить было просто. То есть как сейчас выглядят правильные фильтры? Есть сеты на стыке с клиентами. И есть комьюнити, которые должны выставляться, когда префикс получается от клиента, ой, от поставщика или пера. И, собственно, вот эти помеченные префиксы не должны анонсироваться другим перам или поставщикам. Механизм, на самом деле, реализации в BGP не такой уж сложный. Но, на самом деле, его нужно еще настроить и понимать, что вот нужно настроить одни фильтры на входе, другие фильтры на выходе, они должны быть синхронизированы и прочее, прочее, прочее. Непонятное дело, что многие операторы ошибаются. Например, типовая ошибка — это «А зачем мне комьюнити? Я возьму вот сет и применю его на стыках с вышестоящими операторами». Ну, типа, все, у меня же как бы только моих клиентов я анонсирую, ничего плохого я сделать не могу. И это неправда, потому что в этой ситуации оператор, получив клиентский префикс от пера, проносирует его вышестоящему поставщику. То есть клиент в этой ситуации оказывается в положении, что он не может отключиться от вышестоящего оператора. Потому что он с ним может даже сессию положить, но он все равно будет стягивать на себя трафик. Даже если у него проблемы, даже если он там 50% дроп на магистрали имеет, ничего ему не поможет. Поэтому интуитивным вариантом решения проблемы, кажется, это предотвратить ошибки, с одной стороны, упростить процесс настройки. Сделать так, чтобы даже оператор, который вчера купил себе лицензию и получил номер автономной системы, и там, получил адресное пространство, чтобы ему было просто и удобно начать пользоваться протоколом BGP, не понимая даже того, как он на самом деле устроен. Потому что рассчитывать на то, что все, кто пользуется BGP, понимают, что они делают, ну, это иллюзия, и мы уже в мире, в котором эта иллюзия бьет нам же по всем выступающим местам. И, собственно, первое, что можно было бы рассказать в качестве решения, это то, что мы, один из проектов, который мы с Женей развиваем в рамках ITF, это называется «Роли». Жень, хочешь рассказать?
Да, давай. Собственно, по поводу ролей. Как уже было сказано, все те операторы, которые выходят на рынок, должны настроить конфигурацию. И мы заметили, что когда вы говорите... Ну, основная проблема раутликов в чем? В том, что маршрут из некоторых направлений не должен направляться в некоторые направления. И это решалось раньше при помощи комьюнити. То есть вы навешивали раут-мапу на с определенных направлений и на все префиксы, которые вы получали, навешивали комьюнити. И потом вы должны были согласовать эти комьюнити с другим своим граничным маршрутизатором, чтобы при приеме маршрутов с этим комьюнити вы бы их отфильтровали. Собственно, здесь возникает несколько проблем. Первое — это то, что все комьюнити должны быть согласованы внутри. И при расширении они должны быть также согласованы. В Второе — это то, что вы должны про них не забыть. То есть, если вы где-нибудь забудете фильтр или где-нибудь забудете одно из комьюнити, то ваши маршруты протекут. Третье — вы должны об этом помнить. То есть вы должны помнить о том, что вы должны это все настроить. Собственно, и нам данная ситуация не особо понравилась, и мы захотели придумать, а точнее предложить механизм, который бы упростил настройку конфигурации. А именно, при установке eBGP-шного соединения с другим оператором вы могли бы указать вашу роль. Причем, что такое роль? Это то, являетесь ли вы клиентом, транзитом для данного оператора, или у вас есть пиринговые отношения. Собственно, во-первых, эту роль было бы неплохо проверить с обеих сторон, и на основании этой роли можно было бы делать механизмы, те же самые механизмы, которые бы раньше делались руками при помощи комьюнити. И наша позиция была в том, что сделать один такой выбор на каждой из вашей сессии было бы гораздо проще, чем вот эта вся ручная настройка. И тем более, раз механизм проверяемый, то у нас есть дополнительная защита. В результате чего у нас возник черновик, который предлагал при помощи данного механизма, если бы он был внедрен, реализован и внедрен в производителях, вендорах программного обеспечения для маршрутизаторов, то данные маршруты бы размещались бы автоматически, и мы бы решили проблему раут-ликов. Причем, ну, то есть, чтобы маршрут не тек в ненужную сторону. Причем мы могли бы при помощи этого механизма сделать не только защиту от собственных утечек, но и тем более предоставить возможность отфильтровать утечки, которые были бы сделаны третьей стороной. Черновик очень простой, он как раз состоит из нескольких частей, в рамках которых в первой части рассказано о том, что такое роли, какие они бывают, какие бывают хорошие соотношения между собой. Второе, как вендорам реализовать данный механизм защиты внутри себя. То есть со стороны операторов просто появляется тычка или рычаг, который они могут настроить, и у них бы защита была бы из коробки. По поводу сложности реализации, она довольно-таки простая, практически для любых вендоров, и у нас уже есть несколько реализаций для open-source проектов. То есть механизм очень простой, он снимает не то что ответственность, а сложность настройки с операторов, но при этом возникает ряд проблем, которые мы не ожидали, и они скорее связаны с взаимодействием с комьюнити и насколько все тяжело продавливается в этой эфи. То есть насколько тяжело черновик, насколько труден путь черновика на пути становления к стандарту. Я думаю, с
нашим... Давай я, я немножко расскажу, немножко добавлю сейчас про роли и расскажу про IT. Собственно, идея ролей пришла мне уже несколько лет назад, не помню, 3 или 4 года. Это безумно много в терминах каких-либо инноваций. То есть ITF — это очень медленная организация. А здесь у нас процесс был даже, может быть, медленнее, чем по некоторым другим работам. Но в среднем мы укладываемся пока вот как бы в нормальный график в рамках ITF. ITF — это... некоммерческая организация, которая не существует. То есть не существует организации ITF. Если существует организация ITF, секретариат, так и называется, и она организует конференции ITF, но каковой организации ITF не существует. Это достаточно такое тонкое...
Нас это не обманывали.
Да, можно сказать и так. То есть они очень интересно ушли от проблемы юрисдикции и того, что на них может кто-то давить, какой-нибудь регулятор, требовать и так далее. Нельзя давить на то, что не существует. Соответственно, но есть и обратная сторона медали. Все строится на основе времени участников. То есть должны быть сетевые инженеры, которые находят время, чтобы работать над драфтами, работать над реализациями, доказывать свою точку зрения, проталкивать свою работу через бюрократическую машину. И у ITF есть четкие, можно сказать, сезонности. То есть в год есть три конференции. И есть прям перед конференцией там бум активности, куча переписки, ее просто невозможно через нее продраться практически. После конференции еще две недели там какая-то активность, после этого просто тишина, люди ушли заниматься своими основными задачами, основной работой, вплоть до снова месяца до конференции. То есть обратная сторона в том, что это все идет, по сути, с разрешения работодателя, и очень сложно это совмещать с работой, потому что ITF может выжирать половину рабочего времени, может выжирать все рабочее время, может выжирать в рабочее время плюс половину рабочего времени. То есть я знаю человека, которого на ETF уходило там 50 часов в неделю. Ну, правда, он взял на себя очень много ответственности, но то есть не каждый работодатель готов такое терпеть, это очевидно. И поэтому все время участники, работающие в рамках ITF, вынуждены балансировать между тем, что они должны сделать для своего работодателя, и тем, что они делают в рамках ITF. Как следствие, процесс там медленный. То есть от решения о том, что работа готова к там, last call, то есть это последнее обсуждение в рамках рабочей группы, до самого last call может пройти пару месяцев, несмотря на активное пинание ответственных лиц. Но так или иначе, это я передал некоторые боли, которые у меня есть. Поговорим мы еще раз про роли. То есть, как Женя описал, сама концепция простая. Давайте забудем про комьюнити. Давайте забудем про фильтры. Мы сделаем одну простую настройку, которая будет понятна даже тому, кто не настраивал BGP. Ты подключаешься к поставщику? Ну, напиши, что у тебя роль клиент, и все. Ты подключаешься к пиру? Напиши, что у тебя роль пир. Ты подключаешься к Айксу? Напиши, что у тебя роль клиента Айкса. Все просто и нативно. С другой стороны, получается контроль. Поставщик настроил роль и проверяет, что его клиент правильно настроил конфигурацию на своей стороне, потому что эта маленькая настройка, с одной стороны, обеспечивает предотвращение утечек внутри сети, потому что используется специальный атрибут, который выставляется при получении префикса. И этот же атрибут позволяет находить утечки. То есть даже если кто-то в середке ничего не настроил и никто его конфигурацию не проверил, полученный префикс будет проверен, что у него есть вот этот волшебный маркер. И если, к примеру, мы получаем маршрут с этой маркировкой от клиента или пера, то мы знаем, что это некорректный маршрут, и нам надо с ним что-то сделать. Здесь история интересная. Здесь как раз наше мнение в процессе менялось. Я вначале думал, что опасно, наверное, сбрасывать маршруты, а потом оказалось, что еще опаснее их не сбрасывать, потому что любые деприоритизации способны приводить к таким, так называемым, динамическим циклам BGP. То есть если в BGP получается цикл приоритетов, это так называемый BGP wages, то, как следствие, могут возникать ситуации, что в BGP образуется цикл, несмотря на то, что в BGP есть защита. Просто он динамический. Он возникает за счет рейса разных BGP-шных сообщений. И, по сути, что у нас происходит некоторый сплит-брейн, и за время сходимости BGP маршрутная информация, получается, не успевает везде распространиться, и она оказывается неконсистентна. Поэтому единственной политикой, которая должна использоваться при обнаружении подобных аномалий, такие маршруты должны быть сброшены. Это просто и по факту оказывается единственной допустимой политикой, которую можно применить. Говоря про эту работу, есть хороший шанс, что в ближайшие пару месяцев мы получим статус RFC. Что для этого нужно? Ну, для тех, кто нас слушает, к примеру, никогда не участвовал в работе ITF, нужно сделать не так много. Нужно зайти в вашу любимую поисковую систему, вбить там BGP roles, BGP роли, или BGP open policy, как он официально называется, и прочитать драфт. Если у вас возникнет вопросы Можете написать всем авторам, но можете написать мне или Жене. Если вам понравится, вы поймете, что это решает ваши проблемы и упрощает вам жизнь, в том числе с вашими клиентами. Круто. Тогда следите за рассылкой IETF, и по плану в течение месяца начнется Last Call. Last Call — это, как я говорил, последнее обсуждение в рамках рабочей группы, которая принимает решение о том, что все, работа над документом завершена. Мы отправляем его на финальные вычетки и получение статуса RFC. И в этот момент вы можете...
То есть
Да.
У вас сейчас финальная линия, в течение которой, если не будет претензий от кого-либо из вообще аудитории, на которую он рассчитан, то это статус RFC.
Да, мы здесь на финальной прямой. Ну, здесь нужно понимать, что ITF, как это любят говорить, правит консенсус. Консенсус не предполагает, что все согласны. Консенсус предполагает, что большинство согласны. Поэтому кто-то, может быть, конечно, считает, что это и не нужно, но вроде бы всех, кто опасался некоторых эффектов этого документа, мы уже успели убедить. Ну, это не значит, что работа идеальна, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать документ. Он простой, он весит всего несколько страниц, и он нужен вам, если вы хотите, а, упростить свои настройки, б, получить автоматический инструментарий для обнаружения утечек, которые вы принимаете от других операторов, и г, в, это контролировать настройки ваших клиентов, тем самым увеличивая свою защищенность ваших сетей от чужих ошибок.
Если вы не занимаетесь разработкой своих свечей для него софта, для них, то, соответственно, это еще несколько лет до того, как это появится в реализации.
К сожалению, с этим сложно поспорить. То есть с нашей стороны тут большой реверанс идет в сторону Жени. Женя реализовал поддержку Open Policy на Берде и Кваге. Я не помню, сделали Женя на ФР. FRR. Жень, ты сделал на FRR? Я уже забыл.
По-моему, да. В какой-то момент как раз пришел с Quake да. на FRR, чтобы...
Есть предварительные договоренности с другими вендорами крупными, что они тоже возьмут это в поддержку, как только, собственно, пройдет last call. Но здесь остается корректное замечание, что документ меняет поведение BGP, документ вводит новый атрибут, документ вводит новые capability в open-сообщении. Соответственно, это потребует обновления софта. Поэтому...
А он будет обязательным?
Нет, ну, конечно, это не обязательно, иначе сломался бы incremental deployment. То есть мы в первой версии мы хотели, чтобы оно стало обязательным, но, к сожалению, оно в таком виде не летело. Но здесь есть другой документ, в котором мы тоже являемся авторами, потому что мы решили, что в особенности, что мы не всегда понимаем таймлайны ITF, они могут быть где-то медленными, где-то быстрыми.
Саша, пока мы не отошли от, собственно, от ролей. То есть это будет именно дополнительный атрибут, да? То есть это не будет реализовываться там не через там специальные комьюнити, никак. Это именно дополнительный атрибут у BGP анонса.
Да, это дополнительный транзитивный атрибут длиной 4 байта. И значение у него равно тому, кто его поставил первым. Дальше он не переписывается. То есть если представить, это такой сигнал, что после... меня все, маршрут должен получаться только от поставщика. Если ты получил его от клиента или от пера, значит, что-то пошло не так.
Ну и опять же, там, если в случае там, тех же BGP-оптимайзеров, если маршрут крафчен где-то по дороге заново, то, соответственно, это этот атрибут, так понимаю, не переустанавливается, да, видимо, и можно тоже таким образом искать, получается, маршруты, которые были искусственно инжекшены в таблицу.
Да, все верно. Если BGP-оптимизатор возьмет маршрут и не будет менять path-атрибуты, то, взлетев такая аномалия, если она начнет подниматься вверх, то с помощью этого механизма ее можно будет обнаружить. Зарекаться о том, что BGP-оптимизаторы не трогают другие пат-атрибуты, сложно.
Окей. Ну и здесь, наверное, еще вспоминая наш недавний подкаст с Микротиком, да, и учитывая, что там вся Латинская Америка и там пол Африки и Азии на этих микротиках построена, вот, то, видимо, с внедрением в конечных вендоров будут действительно большие проблемы.
Ну, скажем так, нам здесь не нужно 100% покрытие. Нам нужно, чтобы эту технологию стали поддерживать ключевые операторы. Ключевые операторы — это TR1 операторы. Желательно, конечно, TR2, ну, в нашем регионе. И AX-ы. С AX-ами, я думаю, проблем вообще не будет. Ну, они как бы... Им просто применять такие политики. И к тому же они строятся на основе open-source реализации BGP, обычно того же Bird. Поэтому есть надежда, что AX-ы это реализуют быстро. Но, как я уже сказал, мы решили подстраховаться. И поэтому у нас есть еще один черновик, который реализует логику ролей, но в такой loose mode. То есть там реализуется логика атрибута из этого документа в виде latch community, которая уже сейчас поддерживается, ну, практически всеми вендорами. Там не достигается автоматизации. То есть в данном случае операторам самим придется настраивать те самые policy, фильтры для работы с этим комьюнити. Но написаны механизмы, которые повторяют, получить тот же результат, что и с атрибутом. То есть защититься от утечек маршрутов внутри сети, обслуживать утечки, которые происходят в других сетях. Почему мы решили, что нужно и то, и другое? Собственно, комьюнити имеет единственное преимущество над атрибутом. Это то, что его значительно быстрее разворачивать. Что не требуется уже сейчас обновление софта. То есть, что его можно будет внедрить относительно быстро. В чем недостатки комьюнити? Комьюнити обычно это не тот атрибут, который гарантированно сохраняется, проходя через eBGP-сессию. То есть многие операторы их стрипят. И более того, в случае Latch Communities до сих пор не регламентирован сегмент для well-known community. То есть здесь тоже есть нюансы и тоже могут возникнуть проблемы, которые будут нерешаемы без обновления софта. Но мы надеемся, что одно решение будет дополнять другое. Что мы можем получить быстрое решение с помощью Latch Communities, и тоже есть надежда, что здесь мы сумеем дойти до статуса RFC чуть дольше, чем с ролями, но в ближайшие полгода. И BGP-роли как более полноценное решение, более надежное решение будет внедряться медленнее, но тоже найдет свое применение. Потому что здесь должен быть интерес не только со стороны крупных операторов, использующих вендоров, но и маленьких операторов, использующих open source, потому что это просто упрощает им жизнь. То есть текущий наш план, он получается таким с бэкапом. Мы стремимся к тому, чтобы получить атрибут с ролями как можно быстрее, чтобы вендора начали это у себя реализовывать. Это займет еще там несколько лет, чтобы крупные операторы начали у себя настройку внутри сети с их там автоматизациями. Но интерес у крупных операторов к этой системе тоже есть. И есть вероятность, что настройки Latch Communities, которые позволят обнаруживать утечки маршрутов, станут доступны к середине этого года уже просто для всех. Понятное дело, что здесь будет не стоит рассчитывать, что его тут же настроят все, но вероятность, что крупные операторы на своей сети, по крайней мере, в режиме сигналинга его включат, достаточно большая.
Ну, будем надеяться, что мы в ближайшей перспективе, что мы это увидим, потому что, да, звучит, в принципе, по крайней мере, интересно, вот, и, ну, звучит полезно, да, то есть и здесь уже будем ждать, будем смотреть, как это будет внедряться.
Ну, я думаю, что можно переходить к RPKI, потому что это, собственно, то решение, которое сейчас уже есть. И в отличие от там, предыдущих подкастов, которые я на LinkMeet слушал, мое и, наверное, Женина мнение здесь будет куда более оптимистичным и радужным по внедрению этой технологии, а также расскажем про то, про новый объект RPKI, который мы также сейчас разрабатываем. Жень, начнешь?
Давай, жгите.
Да, давайте. Итак, у нас, в принципе, были рассказаны о ролях. Но, как мы заметили, в этом году были проблемы со скрафченными путями. И в самом BGP нет механизмов проверки того, является ли путь валидный или нет. И здесь мы можем вспомнить о таком механизме, как BGP-сек. Но для этого нужно сделать небольшой шаг назад и сказать об инфраструктуре RPKI. О нем уже было рассказано на первом подкасте LinkMeUp, поэтому просто кратко напомню. RPKI — это иерархичная структура, которая позволяет операторам связи опубликовать свои публичные криптографические ключи, которыми они могут подписывать различные объекты. И между различными объектами можно выстраивать иерархичную связь и проверять их подлинность. То есть оператор может сказать, что вот этот конкретный объект принадлежит ему, можно проверить всю цепочку от корня до этого сертификата, чтобы проверить его валидность. И тем самым у операторов есть возможность гарантировать свое владение определенным объектом. То есть, по сути, у нас есть база подписанных криптографическими ключами объектов, которая выполняет определенную роль. Первым объектом, для которого создавалась RPKI-инфраструктура изначально, является RAW. Что такое RAW? Это объект, который говорит, что определенный префикс или адресное пространство принадлежит конкретному оператору с данным номером автономной системы. И для этого создалась инфраструктура, и, собственно, были призывы для того, чтобы эти объекты начали создаваться повсеместно и начали бы подписываться. В чем проблема? Проблема в том, что данные объекты защищают только как выполняется проверка маршрута на корректность согласно этим объектам. Берется маршрут, берется последняя автономка в пути этого маршрута и проверяется, существует ли объект, который покрывает данный префикс. Если существует, то совпадают ли номера автономной системы. Если да, то проверка пройдена. Если номера не совпадают, то проверка не пройдена. И в чем же здесь проблема? Здесь две проблемы. Первая проблема это в том, что, как уже было сказано, если злоумышленник хочет, чтобы его маршруты эту проверку прошли, он может просто добавить нужные номера автономной системы в начало пути и тем самым эту проверку пройти. В принципе, этого уже было достаточно, чтобы данный механизм не получил поддержку от других операторов, и, собственно, RPKI-инфраструктура, хоть ей уже и более 10 лет, не получила распространения. И до сих пор количество префиксов, которые подписаны RAW, в районе 15-20%.
Извини, я буду не согласен. Я буду выражать свое несогласие. Вначале я соглашусь с тем, что... RPKI и первый объект RAW, он, как Женя описал, это проверка корректности пары префиксов и первой автономной системы в пути. И этого недостаточно, чтобы бороться с аномалиями, которые вызваны хакерской активностью. То есть, если у нас хакерская активность или ситуация с BGP-оптимизаторами, что открыло новую форточку в BGP-безопасности или небезопасности, RAW оказывается неэффективен. Но если посмотреть на те аномалии, которые у нас возникали, в том числе вот в Ростелекоме, в других операторах, у которых утекала статика, RAW полностью выполняет свою функцию. И последние несколько лет произошло значительное изменение по отношению к, собственно, использованию RPKI. То есть раньше на RAW смотрели как на какую-то несуразность, потому что он же от хайджаков не защищает. И эта проблема была не самого объекта, это была проблема того, как его позиционировали. В начале, когда он получил статус RFC, и вот он стал появляться в личных кабинетах реров, с тем и пошла мотивация, подписывайте свое адресное пространство, начинайте фильтровать. Все это сталкивалось с тем, что как бы евангелисты, которых в тот момент подключили к процессу, заявляли, это защита от хайджаков. Вначале радовались, потом смотрели, потом читали, а потом понимали, что, ну подождите, какая это нафиг защита от хайджаков, если, если я могу поменять IcePath, то я могу это обойти. Да зачем мне, мне это нужно? То есть ROA — это не защита от хайджаков в терминах злонамеренной активности. ROA — это защита от случайных утечек статики в BGP, что составляет львиную долю происходящих аномалий. Да, в этом году у нас были оптимизаторы, для которых ROA был бы неприменим. Ну, на, видимо, такой год. Не знаю, глобальное потепление или еще с чем-то связано. Что будет в следующем году, сказать сложно. Я не знаю, останутся ли BGP-оптимизаторы на волне, но я точно уверен, что утечки статиков будут продолжаться. И как раз против утечек статики использование ROA оказывается чрезвычайно эффективным. И нужно понимать, что сейчас ROA существует не только на бумаге. Подписывая свое адресное пространство, вы защищаетесь от распространения таких ошибок. То есть вы подписали свое адресное пространство, какая-нибудь сеть завтра ошибется и хайджакнет ваше это адресное пространство, и этот префикс не будет принят крупнейшими АЭКСами, не будет принят некоторыми Tier-1 операторами, не будет принят контент-провайдерами, включая Яндекс. То есть, подписывая свое адресное пространство, вы не на 100%, но в значительной степени защищаете свой трафик от чужих ошибок. Стоит ли это усилий? А усилия здесь — это под, зайти на рир-портал Райпа и подписать свое адресное пространство плюс-минус 5-10 минут. На мой взгляд, стоит. Вам, конечно, решать, насколько это для вас актуально.
Но со своей стороны.
Да.
Правильно, давай. Я понял, что как бы это защищает от случайных ошибок, когда кто-то что-то неправильно сделал, но не защитит от того, что кто-то захочет там префиксы Яндекса подписать, не подписать, а подставить туда именно свои именно правильный IcePath.
Да, все верно. То есть это защищает от ошибок. Это не защищает от целенаправленной атаки. Но говоря про целенаправленные атаки. И если мы не будем сходить с ума на тему атак из Китая, которых на самом деле пока не было, не говорю, что не будет, но пока их не было, то в этом контексте ROA чрезвычайно эффективный механизм. Более того, в отличие от стандартных префиксных фильтров, он применим не только на стыках с клиентами, но также эффективно работает на стыках с пирами и поставщиками. То есть даже если вы маленький оператор, который имеет несколько стыков с вышестоящими операторами.
Да, вот про RPKI и то, что он защищает от, случайных ошибок. Я, собственно, вот готовил как раз вопрос, да, что есть же помимо там конечных пользователей, которые, во-первых, это могут сделать только лиры, да, то есть которые у обычного провайдера, если он не лир, то ему нужно будет своего лира об этом попросить.
Нет,
а
здесь,
плюс,
не, здесь
есть
не
момент
так.
Такой,
что... Здесь не так. То есть, окей, как ну, бы, ты, да. Имея доступ в портал, ты всегда имеешь возможность подписать свое адресное пространство. Если ты как бы арендуешь адресное пространство, тебе нужна помощь лира, у которого ты его арендуешь.
Ну, да, ну, то есть мы говорим в случае PA, это понятно, да, то есть, а в случае PA, то они же, как бы, это ими же лир, по сути, управляет, то есть конечный пользователь, он же, конечный провайдер, он же не сможет их подписать, правильно?
Ну, если адресное пространство ему не принадлежит, он его арендует, то да. Если адресное пространство привязано к его автономной системе, то есть лир выступал только посредником между ним и райпом, ну, такие модели тоже есть, то он вполне может подписать свое адресное пространство.
Ага. И еще момент такой, что не секрет, там провайдеры, те же дата-центры, они сдают в том числе в аренду вот то самое свое адресное пространство, да, и здесь, учитывая, что они сами, будучи владельцами большого количества адресов, для них этот механизм RPKI, он, по сути дела, превращается в такую, ну, проблему, не проблему, ну, то есть просто то, что я вижу, да, что они не горят желанием подписывать адресное пространство, потому что им нужно будет как-то этим управлять, да, то есть они могут создать для своих клиентов больше проблем, чем пользы, то получается то же самое, что с фильтрами. Если ты сделаешь слишком агрессивные фильтры, то как бы ты нарушишь связность.
Ну, здесь на самом деле принципиально ничего не меняется. Если они дают, сдают в аренду оператору адресное пространство, причем это адресное пространство анонсируется этим клиентам не только, собственно, в их сторону, то им все равно нужно создавать, по крайней мере, раут-объекты, потому что иначе просто ничего работать не будет.
И, ну, с раут-объектами, понятно, да.
Но раут-объекты создаются через лир-портал. Зайти в лир-портале и в этот же момент поменять, добавить RAW, казалось бы, не так уж сложно.
Ну, Саш, ты же помнишь, да, то есть на Еноге в Москве я рассказывал, когда, в принципе, даже раут-объекты не всегда делают в RipeDB, именно их могут делать в других лир-базах.
Но это не имеет смысла, скажем так, больше всего не объектов там создают, ну, то есть их создают в каких случаях? Не в рирах. Их создают крупные операторы, потому что их клиенты настолько не способны что-либо сделать, что не могут даже завести объект. И второй вариант — это лакник. В лакнике не существует аналога RipeDB, там просто его нет как класса. И поэтому все, кто хотят работать с лакником, вынуждены создавать объекты где-то у третьей стороны, и самый популярный здесь — это RADB. Но это нельзя называть системным решением, потому что, ну, во-первых, в RADB ты будешь платить деньги за это. То есть, ну уж проще все-таки создать это в рир-портале, если уж оператор
если
работает,
допустим,
в России.
Если это какой-то глобальный... Да. А если ты какой-то глобальный игрок, и у тебя есть адресное пространство в куче разных риров, то получается, тебе же нужно еще и за RPKI следить в этих во всех рирах.
Насколько я знаю про работу крупных операторов, это не так сложно, как вот кажется. То есть крупный оператор обычно имеет, ну, в лучшем, ну, или в худшем случае, там, адресное пространство в двух-трех рирах и вполне спокойно создают RPK-объекты для этих регионов. К тому же выделение маршрутизируемых блоков — это для крупного оператора тоже не такая типичная процедура, тем более за PO4 кончается, точнее, кончилось.
Тут есть два момента, которые я хотел бы добавить. Первый как раз по поводу сложности в различных регистраторах. На последнем RIPE-докладе был доклад от Cloudflare, где Мартин Леви говорил, что они сделали запись RAW-объектов для всех своих префиксов во всех регистраторах. И при этом они говорили, что это не такая уж большая проблема была для них. И что все было довольно-таки просто. Второе, это я хотел бы все-таки сделать небольшую грустную ноту, а точнее RAW, да, очень сильно полезно, и он поможет нам для дальнейших механизмов, о котором мы сейчас расскажем. Но есть одна проблема. Если вспомнить июньский инцидент с Cloudflare, у Cloudflare все его префиксы были подписаны при помощи RAW-объектов. Но при этом, когда BGP-оптимайзер в третьей стране проанонсировал мод-специфики и притянул на себя трафик, Cloudflare ничего не мог сделать. Почему? Потому что у RAW-объектов есть такой параметр, как MaxLens. А точнее, он говорит о том, что даже сам оператор не может проанонсировать мод-специфики для своих префиксов. И если этот оператор подключен к хорошим транзитам, то мод-специфики этого оператора не пройдут. Но при этом, если утечка совершилась в каком-то другом регионе, то и там будут более простые фильтры, а точнее их отсутствие, то весь трафик туда стянется, и вы ничего не сможете сделать. И поэтому здесь двоякая ситуация. С одной стороны, можно в RAW написать MaxLens равно длине префикса и надеяться, что вот сейчас наконец-то все операторы, все транзиты настроят правильно фильтрацию и все прочее. Либо все-таки выкрутить, отказаться от этого параметра. С одной стороны, это не спасет вас от MoSpecific атак, потому что фильтры будут проходить именно со скрафченными путями. От случайных ошибок это будет продолжать вас спасать, и поэтому даже такие объекты нужно подписывать. Но с другой стороны, вас спасет в этих ситуациях мониторинг. Просто яркий пример, вот как раз с Cloudflare, что не все так радужно, и нужно иногда думать о таких последствиях между защитой и ограничениями даже себя.
Ну, я пару лет назад провел тогда первый Raw Signing Party, который был в рамках какого-то Еного, уже не помню какого. И моя стандартная рекомендация была, что если вы подписываете свое адресное пространство, делайте MaxLink 32 для IPv4, 128 для IPv6. То есть, рассматривая Raw как механизм защиты от утечек статики, это ничего, никак не ухудшает ситуацию. А если вы будете использовать MaxLink, то на бумаге вы можете получить, что вы там повысили свою безопасность, но может оказаться, что кто-то... Ну, то есть мы еще много лет будем жить в состоянии, что RPKI-фильтрация есть не везде. И если вы окажетесь в ситуации, что ваши вышестоящие поставщики уже имеют RPKI-фильтрацию, а рядом с тем, кто совершает ошибку, ее нет, то вы не сможете, собственно, в ответ проанонсировать мод-специфик, даже если инвалидный мод-специфик начал распространяться по миру. То есть, чтобы сохранить гибкость и получить лучшее, что есть в RAW, достаточно просто сделать MaxLength равный максимальному значению, которое допустимо. Это безопасно, на мой взгляд. Это решает проблему с потенциально с блокхол маршрутами, которые вы можете захотеть использовать. И здесь тоже могут быть проблемы с RPKI. И при этом вы теряете некоторую, на мой взгляд, виртуальную защиту, сохраняя все самое ценное. Потому что, строго говоря, от целевых хайджаков RAW в любом случае не защищает. Что же защищает или должно было защитить от целевых хайджаков? RAW на самом деле предполагался как механизм первой фазы. Второй фазой должен был стать BGP-сек. А BGP-сек — это такая... Если RAW — это подпись первой автономной системы и префикса, то BGP-сек предполагал последовательную подпись всех автономных систем, всех пар, входящих в путь. То есть ты подписываешь того, кому ты отправляешь маршрут. И как следствие, никто не может встроиться в путь. Но здесь оказалось целый набор проблем. Первая проблема была в том, что оказалось, что BGP-маршрутизаторы никогда не смогут пролопать такую, ну, текущую таблицу маршрутизации за конечное время. То есть проверка подписей в таком количестве и на текущих маршрутизаторах делает задачу фактически невозможной. А второе, там еще оказались некоторые нюансы с обратной совместимостью, которые приводят к тому, что... Ну, по стандарту предполагается, что если ты не умеешь BGP-сек, то ты начинаешь взаимодействовать по обычному BGP. BGP-сек, там столько всяких нюансов, что, по сути, там даже сообщение, формат атрибута SPATH, он вообще другой. А здесь мы отказываемся от всех подписей, они просто удаляются, и мы работаем по стандартному BGP. Что приводит к дурацкой ситуации, что атакующему, чтобы обойти фильтры BGP-сека, достаточно не поддерживать BGP-сек. Что, вероятно, будет вполне возможно. И здесь мы пришли снова с идеей. Причем, на самом деле, мы пришли с этой идеей, возникла у нескольких наших коллег практически одновременно. Она реализовалась в разном виде, и даже появился первый ad-hoc, который был реализован в NTT и назывался Peering Log. Наше же решение называется ASPA. И предполагает механизм, который позволит проверять атрибуты ISPATH, не меняя сам протокол BGP. Жень, кто расскажет? Я, ты?
Давай я расскажу, ты тогда дополнишь и расскажешь про то, как оно в ETF.
Да, давай.
Собственно, есть два подхода. Опять же, почему была большая проблема с BGP-сек в рамках криптографической нагрузки? Проблема была в том, что каждый маршрут, который приходит в оператор, должен был быть подписан. И кроме того, он должен был быть подписан в каждом направлении, в котором данный маршрут аннотируется. Кроме этого, вы должны были проверить подпись каждого объекта, точнее каждого маршрута, который подписан, на валидность. То есть вы должны были найти ключи из публичных репозиторий RPKI, проверить, что все подписи корректны. После этого только вы могли принять маршрут. Из-за этого, конечно же, количество маршрутов, которые могло бы быть обработано в секунду, было довольно-таки маленьким. Есть другой подход. Другой подход — это создать базу доверенных объектов, которые вы проверяете ровно один раз, и это можно даже делегировать какому-то стороннему кэшу, и на базе которого вы можете проверять, что путь, скорее всего, валидный. Что мы имеем в виду? Большинство маршрутов, которые распространяются в интернете, должно поддерживать Gaur-Exort модель. Что это такое? Это простая модель, которая говорит, что в начале маршрута распространяется от клиентов до транзита, доходит до какого-нибудь эксченджа, либо до Tier 1, передается по пиринговому связи, по пиринговой связи, и затем распространяется вниз до клиентов. Собственно, если вы получаете маршрут от своего клиента либо от пиринг-партнера, то, по идее, все связи, которые находятся в этом пути, должны быть от клиента до транзита. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что у клиентов, как обычно, довольно-таки малое количество транзитных провайдеров. Недавнее исследование показало, что всего у 10 операторов больше 30 поставщиков, но обычно в районе 2-3, то есть количество объектов будет не такое большое для проверки. И поэтому, если приходит путь, и в нем эта связь нарушается, то это говорит о нескольких вещах. В случае раутлика у вас будет хотя бы один из линков не той направленности. Ну, то есть он будет не от клиента до транзита, а от транзита до клиента, либо от пиринга до пиринга. И поэтому, включив такую защиту, вы можете защититься от всех раутликов сразу, если, собственно, все ваши клиенты подписали эти объекты. Это первый вин. Второй выигрыш заключается в том, что предыдущие атаки, в рамках которой добавлялось номер автономной системы владельца в начало пути, перестает работать. Потому что если этот оператор указал всех своих транзитов, то в новом скрафченном пути у него будет новый транзит. И поэтому данный маршрут проверка не пройдет. Поэтому у нас получается сразу защита и от раутликов, и от скрафченных маршрутов. И единственная ситуация, ну, и это уже покрывает большую часть проблем. Но здесь есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что мы при помощи этих объектов можем проверить только валидность пути. И поэтому, если кто-то использует валидный путь для more-specific префиксов, то данная проверка не пройдет. И поэтому, к сожалению, в случае с оптимайзерами одна только аспа не смогла бы помочь. Но во всех остальных случаях, то есть для всех остальных атак, она работает. И при этом сам по себе механизм для операторов снова довольно прост. Операторы знают своих поставщиков. Они просто должны взять, зайти, например, в тот же LR-портал и указать всех своих поставщиков. Это делается еще быстрее, чем подписать все свои RO. И даже не надо думать о MaxLense. И при этом вы получаете сразу мгновенную защиту для своих префиксов. То есть, подписав только своих поставщиков, вы защищаете свое адресное пространство от атак примерно отовсюду. То есть у нас есть сразу бенефит от частичного деплоймента, которого нету в том же самом BGP-секе. И поэтому мы очень сильно надеемся, что когда этот черновик пройдет в стадию стандарта, люди начнут подписывать свое адресное пространство, потому что они начинают получать выигрыш почти что сразу.
А вот у меня сразу два вопроса. Первый — это, собственно, как, ну, где он обсуждается? Это в рамках только RapNCC или это на ETF?
Это черновик в рамках ETF, и у него уже есть реализации, и поэтому мы также ожидаем, что в дальнейшем, ну, мы ожидаем вторую реализацию, Саша поправит, в каком она сейчас состоянии, и после этого мы ожидаем last call. Чтобы он уже
Я добавлю немножко, то есть, соответственно, как Женя правильно сказал, это черновик в рамках ETF, но также Я общался в кулуарах практически со всеми рирами. Они все собираются у себя это реализовать. Есть коммитмент от всех 5 риров, что они реализуют веб-интерфейсы для настройки SPA. Причем говорят, что это займет достаточно мало времени, с их слов. Причем здесь нужно понимать, что мы будем строиться на основе тех механизмов, которые уже есть. То есть уже есть реализации RPKI-кэшей. Уже есть RTR-протокол, но его потребуется немножко доработать, но это не звучит как что-то невозможное. Да, это опять снова приведет нас к состоянию, что нам нужно обновление софта на маршрутизаторах, но как бы никто не говорит о том, что это произойдет за несколько месяцев, но растягивая удовольствие несколько лет, вполне можно получить результат. И говоря про сам механизм, Женя забыла описать одну очень существенную вещь, которая важна здесь. Как и в случае с RO, механизм позволяет фильтровать маршруты не только на стыках с клиентами, но и на стыках с пирами и поставщиками. То есть на стыках с поставщиками он немножко более мягок, то есть его еще можно хоть копнуть, но он способен обнаруживать раут-лики, которые вы получаете от поставщиков. То есть ситуация, что ваш выстоящий поставщик получил веселые префиксы из Беларуси и отправляет вам. Вы вместо того, чтобы отправить их в черную дыру вслед за вышестоящим поставщиком, получаете возможность их отфильтровать. Такого механизма на данный момент не существует. И даже BGP-роли такого механизма дать не могут. То есть с помощью ролей невозможно фильтровать маршруты, получаемые от поставщиков. В этом смысле комбинация ROA и SPA способны практически полностью закрыть вопрос BGP security. Причем они закроют его, не меняя сам протокол BGP. То есть мы в BGP не добавляем здесь атрибутов, не меняем его поведение. Мы имеем пристройку в виде RPKI, с которым взаимодействует BGP Decision Process, и с помощью этого получаем возможность фильтровать как случайные ошибки, так и целевые атаки. То есть это возможное светлое будущее, к которому мы все вместе можем прийти.
Окей. Чем принципиально отличается от той информации, допустим, которая указывается в RIPDB? То есть я вот у более-менее прилежных операторов, которые ведут, допустим, информацию себе в RIPDB, у них указано, что как их аплинки, так и их клиенты. И эту информацию, на основе этой информации, в принципе, уже можно сейчас строить данные о топологии.
Здесь принципиальное отличие в том, что у самых прилежных операторов все равно информация немножко устаревшая. У самых прилежных. У самых неприлежных вообще полный бардак. И разница в том, что даже самые прилежные пытаются описать все. С помощью SPA единственное, что нужно описать, это своих непосредственных поставщиков. То есть это 3-4 записи. Больше ничего делать не нужно. Это значительно упрощает процесс настройки, потому что описать всех своих пиров просто невозможно. Если оператор подключен к AX и работает через раут-рефлектор, то он просто не знает, с кем он опосредованно пирится. И более того, возвращаясь к проблемам RIPDB и же с ним, с RIPDB невозможно использовать, и вообще как RIR-база невозможно использовать в качестве точного источника данных. Потому что те же объекты, они никак не подписываются. Их можно создать в другой базе, в том числе RADB, какие-то альтернативные объекты. Сеты вообще нигде не подписаны, то есть можно кого угодно добавлять в сет. То есть RPKI — это куда более надежная и безопасная платформа по сравнению с тем, что написано на заборе или написано в RIPDB. Ну и возвращаясь, опять же, дополняет все это лакник, где такого базы просто не существует.
Окей. Так, пасма. Еще есть что добавить?
Ключевой момент ASPA — это возможное светлое будущее. То есть и здесь как раз важно, чтобы те, кто нас слушают, и те, кто нас не слушает, осознали, что RPKI — это польза уже сейчас, и что им нужно пользоваться уже сейчас, а завтра, условное завтра, он принесет, станет основой для полноценной защиты BGP от аномалий, возникающих в мире операторов связи. То есть это один из ключевых механизмов. Роли здесь тоже будут нужны, потому что роли позволят операторам, опять же, автоматизировать процессы и правильно настраивать свою конфигурацию. Потому что роли очень хорошо стыкуются с ASPO, потому что, ну, очевидно, функция проверки пути от поставщика отличается от функции проверки от клиента. И чтобы избежать ошибок в этом месте, нам снова потребуется размечать, где у нас клиент, где у нас поставщик, а где пир. Поэтому здесь я снова призову. Почитайте документы. ASPO документ сложнее. Есть версия, что он написан слишком сложно, и я буду над этой проблемой в ближайшее время работать. Но так или иначе, нам нужно больше читателей, нам нужно больше вопросов. Мы будем стараться на них давать правильные ответы. И опять же, хотелось бы, чтобы русскоязычная комьюнити больше участвовала в работе ITF. Хотелось бы, чтобы мнение людей, которые сетевых инженеров из России, было просто его было больше. Потому что, ну, если говорить честно, на рабочих группах, которые посвящены маршрутизации, это IDR, CyderOps, Grow, ну, наверное, кроме меня и Жени и из русскоязычного комьюнити практически никого и нету. Поэтому было бы хорошо, если бы ITF нашел бы больше внимания со стороны тех, кто нас слушает, и тех, кто нас не слушает.
Окей. Ну, давай про ITF еще чуть-чуть позже поговорим. А вот про BMP и мониторинг, собственно, аномалий. Вот про радар, да, про радар мы уже в самом начале говорили, но это решение, оно так или иначе, ну, то есть это ваше решение, то есть плюс есть там еще у RIPE, есть еще там несколько, там BGP Mon и так далее, да, то есть есть мониторинги BGP, куда можно, допустим, подключить свой фит и получать себе там какую-то оперативную информацию. А вот на... Можно ли мониторить аномалии непосредственно on-prem? Вот. И BMP, так понимаю, это в эту же сторону.
Да. BMP — это пример того, что как бы ITF рано или поздно может добиться функционального результата. BMP — это интересная технология мониторинга. То есть BMP — это так расшифровывается. BGP Monitoring Protocol. То есть три буквы, в которых закопалось еще три буквы. Почему BGP недостаточно для задач мониторинга? Потому что стандартный BGP, если вы там делаете BGP, мультихоп-сессию или что-либо подобное, позволяет получить только наилучшие маршруты. BMP работает по-другому. BMP позволяет получить те маршруты, которые вы получаете от оператора связи. В чем здесь разница? Вы, к примеру, можете по BGP мультихопу вы никогда не получите маршрут, в котором есть ваш номер автономной системы. То есть вы никогда не сможете увидеть лик, который вам анонсирует ваш же пиринг-партнер или поставщик. Ну, поставщик маловероятно, скорее это будет пиринг-партнер. А BMP это позволяет. И, к примеру, буквально на днях в Яндексе мы запустили прототип, который на основе BMP-мониторинга и прототипа ASPA позволяет обнаруживать утечки маршрутов и позволил нам обнаружить одну аномалию, которую до этого мы не видели и о ней ничего не знали. То есть, возвращаясь к тому вопросу, что такое BMP? BMP — это механизм получения информации о получаемых маршрутах. Есть расширение, которое позволяет тоже также анализировать маршруты, которые отправляются. Там BMP становится все более и более тяжеловесным, если посмотреть на то, что происходит в рамках рабочей группы Grow. Но базовая функциональность уже позволяет использовать ваши BGP-стыки в качестве BGP-мониторинга. И это не является, наверное, серебряной пулей. То есть для небольшого оператора, который имеет там парочку подключений к вышестоящим операторам, да, наверное, это недостаточное подкрытие. Но если у вас есть стыки с основными источниками трафика, эффективность его будет выше, чем большинства BGP-мониторингов. Почему? Потому что вы получаете информацию не из Латинской Америки, где аномалии вам, скорее всего, будут не так важны, а получаете информацию именно от того круга операторов, от которых зависит ваша связность. Ну, потому что обычно вы имеете пилинговые стыки именно с теми, с кем, кто вам наиболее нужен. То есть BMP — это, возвращаясь к вопросу, это очень интересный перспективный механизм для анализа того, что вы получаете от операторов. Еще, кстати, один момент забыл, что он дает еще обратную связь. В момент, когда вы применяете фильтры, неважно, какие фильтры, будет ли это префиксные фильтры, будет ли это RPKI или что-либо другое, вы теряете возможность понять то, что вы сбросили. То есть вы применили фильтры, и вы не понимаете, что вам клиент анонсирует. Это, кстати, в свое время у некоторых операторов тоже вызывало ошибки, что они думали, что все хорошо, отключали фильтры, и тут происходил взрыв. То есть он дает вам обратную связь и возможность контролировать ваши политики, которые у вас настроены на входе. Надеюсь, объяснил хоть как-то понятно.
Ну, в целом, да. А BMP, он получается... его нужно у вышестоящего, то есть у вышестоящего оператора его нужно настраивать, или BMP просто берет все анонсы, которые к тебе приходят, берет их сырыми и шлет там тебе в систему мониторинга?
BMP работает локально, в том-то и дело. То есть не нужно ни у кого ничего просить. Главное, чтобы он поддерживался на маршрутизаторе, который находится под вашим контролем. То есть вы берете, настраиваете BMP, настраиваете коллектор, который тоже находится под вашим контролем, собственно, устанавливаете BMP-сессию, по которой передаются данные о том, что вы получаете от вашего соседа. И как я обратил внимание, что это эффективный способ увидеть, когда ваш сосед, к примеру, использует маршрут, который не оптимален, то есть не ведет на прямой стык. Ваш сосед использует маршрут, который вообще не ведет вашу сеть. Или ваш сосед начинает вам анонсировать что-то, что вообще не имеет связи с реальностью. То есть мы реализовали сейчас механизм, который, по сути, моделирует логику работы SPA, которую вы можете найти в описании в драфте. И на основе этой логики, на основе того, что ну, мы-то сами знаем, какие у нас поставщики, и знание о том, какие есть TR1 операторы, осуществляет мониторинг утечек маршрутов. Как я уже сказал, что он оказался удивительно эффективным. Плюс к тому, мы, поскольку уже сейчас фильтруем маршруты на основе ROA, получили обратную связь по тому, что же мы фильтруем и в каком количестве.
Окей, ну, в принципе, да, стало понятно. А сейчас, так понимаю, с поддержкой BMP именно... все там, насколько хорошо, нехорошо, вот, по крайней мере, у крупных вендоров.
У крупных вендоров все хорошо. И очень плохо у open source. То есть я не знаю ни одного open source решения, которое поддерживало бы BMP, а Juniper Cisco BMP умеет. То есть здесь у нас какая-то такая обратная ситуация, потому что, ну, тут крупняк давил, что им нужна была эта информация, потому что, ну, пропажа обратной связи, что нет понимания того, что приходит, когда появляются фильтры. И здесь open source должен рано или поздно догнать. Я верю, что BMP появится в Берде в ближайшее время. По крайней мере, я видел в переписке, что он планировался на конец 2019 года. Он не состоялся, но надеюсь, что в ближайшее время он все-таки окажется доступен.
Это нужна какая-то... Ага, окей. А для там, Cisco Juniper нужна какая-то новая версия софта? Или в целом там это уже... Как давно это появилось?
По-моему, я не помню точно, боюсь соврать. Я бы сказал, что пару лет назад появилось, может быть, чуть позже. Ну, то есть это не в режиме появилось вчера, месяц назад. То есть оно есть в стабильных версиях.
Окей.
По open-source коллекторам там выбор не такой большой. Я, насколько я знаю, существует, собственно, две open-source реализации. Одна — это OpenBMP, а вторая, сейчас я вспомню название. Сейчас, одну секундочку. Жень, может быть, ты мне напомнишь? Это реализация от наших коллег из NTT.
Окей.
Женя, ты с нами?
Да, с вами, наверное.
А, я вспомнил, собственно. PMACCT. Вот я вот все пытался вспомнить так, чтобы не переврать, как оно произносится. То есть там тоже есть поддержка BMP. Ну, могу подтвердить, что работает.
А если мы говорим там про какие-то там коммерческие системы, то, ну, знаешь, не знаешь, там модуль для того же там Splunk или там крупных систем мониторинга есть?
Я не могу сказать, если какие-то какие-то коммерческие продукты, которые на основе BMP уже реализованы, я про них не слышал. Может быть, есть, может быть, нет. Но и OpenBMP, и вот PME CCT имеют интеграцию с большим количеством message query, то есть, там, по крайней мере, с Кафкой, что считается, в общем-то, вполне production-wise. А дальше, что с этими данными ты делаешь, это уже твое дело.
Окей. Ну, в принципе, да, там интеграция с Kafka там дает. Так, ну, по технической части есть еще вопрос. У нас просто осталась там последняя тема, она такая больше про поговорить, пожаловаться, про текущее состояние дел в ETF. Давайте, если там Женя, Саша, из технической части еще есть что?
Сейчас мне сказать. Жень.
Сейчас смотрю план. В принципе, по-моему, мы все осветили.
Ну вот, да, по плану я там смотрел, что, в принципе, мы все прошли.
У нас там есть еще один вопрос из формы. Ты, Леш, хотел потом задать или сейчас?
Да давайте сейчас, пока мы не ушли от техники.
Давай, да, давай. Да,
вот, на самом деле, мы на все вопросы, которые нам задавали, ответили. Остался только один из формы, который я до конца не понял, если честно, но, возможно, это просто мое невежество. Есть ли подробности о том, как куратор переписал протокол BGP в скобочках HLL? Знаете ли вы об этом что-нибудь?
Ну, HLL — это старое название куратора High Loud Labs. Так что я могу дешифровать эту запись. Uh-huh. Ну вот, собственно, мы про это изменение протокола BGP.
Ну, это, собственно,
наверное,
это
часто рассказываем.
Роли. Это те самые роли, да, которые, в общем-то, здесь ничего не убиралось.
Я просто, говорит, переписали, но окей, это оно.
Ну, нет, там, знаешь, я здесь, я, кажется, понял, о чем вопрос. Просто куратор Labs ходит довольно много слухов, не слухов, там, каких-то догадок о том, как они на самом деле фильтруют. И я слышал версии о том, что у них там стоит какой-то в корне переписанный Nginx, который там делает DPI и так далее. Что у них там внутри бегает какой-то свой модифицированный BGP, который тоже там несет какую-то дополнительную нагрузку. Я так понимаю, что это было вот про это.
Жень, я не буду отвечать на этот вопрос.
Скорее всего, это даже покрыто под NDA, поэтому нет.
Окей.
Ну, на самом деле, из публично известного, то, что рассказывали, это в кураторе была реализация Берда, которая стыковалась с SDK Arista, но это нельзя назвать изменением протокола BGP, это изменение open-source реализации над ней. Подробнее, если Женя не может рассказать, то...
Ну, я понял.
Придется подскочить вопрос.
Хорошо. Нужно ли заморачиваться с RPKI, ну, STAB AS, то есть которые, лиры, которые не являются операторами связи, да, у которых есть там свое какое-то... Ну, в принципе, ты это уже ответил, я думаю, да, но думаю, еще раз стоит подсветить, что даже если ты просто не оператор, вот, нужно, не нужно.
Поскольку RPKI текущий объект RO и будущий объект ESP, я верю, что он станет именно объектом, которым все будут пользоваться, позволяет фильтровать маршруты не только от клиентов, но и от вышестоящих поставщиков, ответ — да. Если вам важно, куда идет ваш трафик, если вы хотите, чтобы ваш трафик из вашей сети дошел до целевой сети, если вы хотите, чтобы там, к вам не звонили ваши пользователи со словами, что у них что-то не открывается, ВКонтакточка, Яндекс или еще что-то, по причине не вашей ошибки, а ошибки кого-то в дебрях интернета, то однозначно вам нужно собраться силами и потратить, ну, наверное, у вас уйдет сутки на настройки RPKI в вашей сети. То есть фильтры, настройка фильтров сегодня, это уже перестало быть сложной работой. Есть стабильные реализации, есть Routinator, есть решение там, от Cloudflare, есть решение... Ну, от Ripe я рекомендовать не буду решение, потому что оно нестабильно.
А есть какой-то how-to для маленьких игроков? Просто по шагам чего-то.
Ну, я бы советовал взять Routinator, там прям достаточно просто все описано и работает с коробки. То есть я не могу сказать, что я попробовал все, но я пробовал Rapeский валидатор, но он не продакшн. И пробовал Routinator.
А еще на Java.
Да, и еще на Java, да. И пробовал Routinator, и Routinator, ну, да, забавно, заработал сразу. Так что я рекомендую попробовать.
Ага. хорошо. А какие крупные AX-ы провайдеры на текущий момент официально фильтруют инвалид RAW записи? То есть, ну, дропают, не деприоритизируют, а именно дропают.
Ну, если брать крупные AX-ы, то все крупные AX-ы. То есть это AMSX, Lynx, DECX. Это крупнейшие AX-ы в мире. Насколько я знаю, MSKX тоже фильтрует.
Ну, BRX.
Да. Из крупных операторов точно знаю, что фильтрует несколько контент-провайдеров. Яндекс фильтрует. И поэтому, если вам важна связанность с Яндексом, то я еще раз рекомендую подписать свое адресное пространство. Это защитит ваш трафик, точнее, наш между вами, вашей сетью и нашей сетью трафик. Из TireAdin операторов известно, что фильтрует AT&T. И если у вас неправильный объект, то наверняка из AT&T вы будете уже недоступны. Такие инциденты мы видели. В ближайшее время, насколько я понимаю, к фильтрации присоединится NTT и Deutsche Telekom.
А NTT разве еще нет? Потому что, учитывая Snyder's, я думаю, что они уже там вовсю.
К сожалению, нет.
Неправильно.
На момент конца осени прошлого года NTT на своей сети валидацию не включил.
Ага.
К сожалению, для них... Ну, есть нюансы, почему для них это включение тоже является достаточно сложным. То есть операторы идут к этому, но идут медленно и постепенно. Mm-hmm. У меня, к сожалению, сейчас нет этих данных, но была неплохая презентация от Snyder's, которые показывали как раз, как растет количество точек, в которых проходит... сброс инвалид маршрутов. И рост грандиозный за последний год.
А бразильских не знаешь? Они собираются, не собираются?
Ну, как сказать? Я думаю, что собираются. Но трубку не берут. С Бразилии рынок быстро растущий и пока немножко дикий. Но постепенно там все нормализуется тоже. То есть они двигаются в сторону hosted-based RPKI. Ну, что такое hosted-based? То есть есть модель, когда ты, по сути, подписываешь адресное пространство и как бы ссылка идет на твой сервер, с которого будет потом получать это на записи. А hosted-based — это когда это все остается на стороне рира. И, как показала практика, hosted-based — это грандиозный буст к развитию RPKI. Вот, собственно, такую реализацию подхода к подписи в лакнике она должна была или уже появилась, или должна была вот-вот появиться. По крайней мере, они это обещали сделать. После этого там будет, по крайней мере, лучше, чем сейчас. Ну, то есть я не верю, что лакник будет всегда оставаться источником проблем. Скорее всего, там постепенно тоже пойдет стадия нормализации. А чем больше и лучше будут те механизмы, которые есть, тем быстрее процесс сойдется.
Окей. Вот возвращаясь к самому-самому началу, да, что в BGP изначально никакого security не подразумевалось. А почему вот там для BGP внедрили протокол аутентификации MD5, да, то есть когда два пира узнают друг друга там запаролить сессию. А почему дальше это не пошло, да? То есть почему это не нужно просто там из-за того, что на eBGP там TTL1 и все, и нужно Direct Connect? Или...
Да. Угу. Да, все так. То есть, как бы, учитывая TTL1, то страх от того, что кто-нибудь влезет именно в TCP-сессию, он прошел. И, в общем-то, MD5 даже нельзя сказать, что используется массово.
Окей.
То есть, MD5 имеет смысл еще на каких-нибудь мульти-хоп-сессии, еще что-нибудь такое. Но, опять же, вектор атаки настолько специфичен, и если BGP-маршрутизатор торчит 179-м портом наружу, то есть куда более простые способы сделать ему плохо. Потому что, как можно догадаться, Synflut, BGP-маршрутизатор переживает очень плохо.
Угу. Окей. Так, ну, в принципе, по вопросам более-менее все. У нас там еще, возможно, появятся вопросы в чате. Давай пока тогда по ETF пройдемся. Там дадим ребятам, кто нас слушает, еще в чате вопросы задать. Будет last call для вопросов в чате. Вот. А мы пока, да, мы пока ETF обсудим.
Ну, на самом деле, мы ETF немножко уже обсудили. Я рассказывал про то, что ETF медленный, а ETF не существует, но существует. Призывал тех, кто слушает, хотя бы ознакомиться с тем, что происходит в актуальных для них группах, потому что в ETF десятки разных направлений, и ознакомиться там, и вести, там, держать всю руку на пульсе по всем направлениям просто невозможно. Это человек не выдержит. Но быть в курсе того, что происходит, если вы занимаетесь там, оператором связи, быть в курсе, что происходит в рамках BGP Security, что происходит в рамках просто протокола BGP и его архитектуры, на мой взгляд, весьма важно. И да, это будет отнимать время, просто даже чтение переписки, но можно в какой-то момент сориентироваться, понять, какие вопросы вас интересуют, какие не интересуют, и оставаться не только в курсе, но и участвовать в разработке стандартов, чтобы однажды не оказаться в мире, что у вас есть проблема и не работающий даже в теории BGP-сек. Если будет именно так, то кроме самих себя вам обвинить будет некого.
Я быстро добавлю, как раз почему имеет еще дополнительный смысл посмотреть в то, что происходило с BGP последние пару лет, это из-за того, что появилось несколько решений, которые сейчас будут внедряться в вендорами, которые сильно упрощают операторскую деятельность. То есть стало гораздо проще смотреть на то, ну, предупреждать другую часть, почему произошел разрыв сессии. Проще восстанавливать соединение. Стали дополнительные защиты от дефолтных настроек, что по дефолту у вас не отсылаются никакие маршруты, и вам нужно будет это все конфигурировать вручную. То есть сейчас идет направление по поводу того, чтобы уменьшить количество других ошибок в конфигурации, которые можно было бы допустить, и упростить мониторинг ситуации и предупреждение других людей.
Окей. Ну, я согласен с Женей, да. Появляется, то есть в районе Grow есть ряд достаточно простых работ, которые уже сегодня могут использоваться в вашей операционной деятельности, поэтому желательно быть в курсе того, что происходит. Это может вам помочь.
А, хорошо. А вот как попасть на этот праздник жизни? То есть подписаться просто на мейлинг-лист или там что-то еще нужно?
Ну, я бы хотел сказать, что нужен членский билет, чтобы попасть на ETF, но учитывая, что ETF не существует, то он, членский билет вам не нужен. Поэтому, да, все, что нужно, это найти интересующую вас группу. Подчеркну, для операторов связи базовые три группы — это SideRops, это вопросы BGP Security, Grow — это операционная работа, операционка с операторами связи, то есть это в основном лучшая методология по там, каким-то внутренним BGP-шным мониторингам, по использованию комьюнити и прочее, прочее, прочее. Например, BMP — это то, что родилось именно в рамках Grow. И IDR — это группа, ответственная за изменения в протоколе BGP, не связанные с безопасностью. То есть новые механизмы, которые позволяют упростить некоторые процессы в настройках BGP специфически, новые адресные family, возникающие в BGP, это в массе своей IDR. Не только IDR, есть еще места, где такое может возникать, но IDR здесь прежде всего. То есть там новшества для дата-центров, это вот все идет оттуда. Даже модные SD-WAN.
Так, ну, в принципе, я думаю, сейчас мы сказали прям вообще совсем все. Женя, Саша, давайте, наверное, по заключительному слову. То есть есть что добавить, сказать нашим слушателям еще из того, что вы не сказали.
Добрый вечер, буду краток. Соответственно, я оставлю три простых мессенджа. Первый — фильтры нужны вам и не только вам. Фильтры должны быть в актуальном состоянии, и отсутствие фильтров — это бомба замедленного действия, которая обязательно вас шибанет. Пункт два — RAW — это новый вид фильтров, который вам нужен, и вам нужно потратить немного времени, чтобы разобраться в том, как их настроить. Это несложно. Если что, обращайтесь, я вам готов лично помочь. Пункт 3. Если у вас останется после этого времени, пожалуйста, оцените свою возможность участия в рамках мейлинг-листов ITF. Это может быть полезно как вам, так и вообще всему комьюнити.
Окей, круто. Женя?
Я не знаю, сколько у меня мессенджеров, но посмотрим. Первый мессендж — это по поводу того, что защитите свое адресное пространство. Это довольно-таки легко сделать, но при этом при текущих тенденциях к распространению drop and wallet фильтрации крупными транзитными операторами, это поможет защитить ваше адресное пространство, и атаки на ваше адресное пространство будут гораздо более локальными, чем это было когда-либо. То есть это действительно имеет для вас смысл. Второе, из-за того, что до сих пор не все транзитные операторы осуществляют фильтрацию, осуществляйте мониторинг того, что анонсируется в миру. То есть, как ваши маршруты, ну, какие маршруты связаны с вашими префиксами существуют в интернете. Для этого есть несколько открытых проектов, которыми вы можете воспользоваться. Можете в свободное время познакомиться с BGP Alerter'ом или Artemis'ом, который позволяет очень быстро и легко настроить мониторинг данных маршрутов. И третье, это то, что мы очень сильно надеемся, что все-таки в скором будущем решения, которые сейчас принимаются в ETF, станут стандартами, и надеемся, что в скором времени количество проблем все-таки уменьшится. И новым операторам будет гораздо проще настраивать свое оборудование, и количество ошибок, которые мы будем видеть, станет значительно меньше.
Кажется, Женя пропал.
Не, у меня просто все.
Ага, все, окей. Ладно, потом вырежем. Это самое, у нас, знаешь, как выпуск про связность, да, у нас все время что-нибудь случается. Вот мы сейчас с Антоном сидим, например, и мониторим вовсю наш сервер трансляции, потому что тут нам Миран прислал уведомление об аварийных работах буквально сегодня. Вот. Mm-hmm. Мы, знаешь, так с надеждой то самое смотрим, чтобы ничего не упало.
И вот, ну, мы думаем, совпадение это или что?
Да, вот мы думаем, что, и причем, знаешь, раз, когда, по-моему, когда мы с Тёмой был подкаст, там тоже были у него какие-то проблемы в вашей московской студии. Вот. В общем, у нас как-нибудь выпуск про BGP или там про связанность, так что-нибудь случается.
Да, это все заговор.
Да, это все мировой заговор.
Не хотят тропикаем не нырять гады.
Да, китайцев и рептилоидов, наверное.
Да.
Ну, ладно, граждане, спасибо, Саша, Женя, спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Вот, было, ну, лично мне было интересно, вот, там, несмотря даже на то, что я, в общем-то, с проблематикой-то более-менее знаком, но, то есть, получить текущий апдейт и, вот, послушать было реально интересно. Вот, надеюсь, нашим слушателям тоже. А мы закругляемся. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, приходите еще, слушайте еще. Всем спасибо, всем пока.
Всем спасибо.
Спасибо, пока.
Всем пока.